хотел поговорить о продолжении истории к празднику Ханука. И как раз Авигаль на прошлом уроке спросила такой вопрос в конце, да? Она спросила, Авигаль, ты с нами? Авигаль спросила, какое наказание получил Антиохус. Было такое, Авигаль?
Да.
Да. И на самом деле, да, мы, конечно, у нас нету про всех разных людей, как бы какие наказания получили, но вот именно про Антиохуса в наших источниках как раз есть информация о том, каков был его конец. И Эдигаль, конечно, сразу заметила, что он получит наказание, да, потому что человек, который такое сотворил, столько зла принес народу, столько зла принес разным людям, конечно, не может быть, чтобы он просто жил, радовался жизни, и вот и все, да? И вот так закончилось. И на самом деле Антиохус получил совершенно страшное наказание. И мы помним с вами, да, что есть такое положение, как медат и негет медат, что мера за меру, что человек, вот то, что он делает, он потом получает за свои действия. Если он делает хорошее, то он получает хорошее в ответ. А если он делает плохое, то он, соответственно, получает тоже плохое. И Антиохус, конечно, за то, что он совершил, получил ужасное, совершенно страшное наказание. И вот что мудрецы рассказывают, как написано в наших источниках, каков был конец Антиохуса. Знаете, в то время, когда шла война, мы с вами не упоминали это, что в то время, когда шла война в Эрес Исраэль, да, и Антиохус посылал туда свои войска, свою армию, сам Антиох в это время воевал тоже, но не в Эрес-Исраэль, он воевал в Персии. В Персии было собрано очень-очень много богат золота и серебра, и персы тоже восстали против Антиоха. И он отправился туда со своей армией. Но если евреев было мало, то персов было много. Персия – это очень большая страна. И, конечно, персы тоже победили Антиоха, и Антиох вернулся из Персии очень злой, очень расстроенный. И когда он узнал, что еще и евреи тут, и они побеждают армию за армией, и ничего не помогает, и никто не может с ними справиться, и хуже они все завоевывают, и уже боятся туда заходить все, он сказал, я поеду туда сам. Я поеду со своей армией в Эрец-Исраэль. И помните, мы с вами говорили, у греков были и слоны, и лошади, и вот что написано, что в армии Антиоха тоже были боевые слоны, были боевые колесницы, и сам он сидел на колеснице. И знаете, говорят, что Антиох был такой не худенький, он был очень большой, очень толстый, очень тяжелый. И вот он сидел на колеснице, и его лошади почему-то испугались слонов, то ли слоны затрубили лошади, что-то скинулись. В результате лошади начали тоже как-то немножко беситься, да, и слоны тоже взволновались. Но в любом случае из-за животных, из-за того, что животные вдруг испугались чего-то, и лошади скинулись, которые была прикреплена колесница, Антиох упал, выпал из колесницы и, видимо, сломал себе какие-то кости тоже. И когда бросились к нему его слуги, чтобы помочь ему подняться, помочь ему встать, помочь ему назад сесть в колесницу, они вдруг почувствовали какой-то ужасный запах. И Антиох увидел, что у него что-то стало с ним, да, что у него как будто выпадают куски мяса из него. И это ужасно воняло, это был очень плохой запах такого гниющего мяса. И его слуги просто разбежались, никто даже не стал ему помогать встать, потому что это было что-то совершенно невероятное, никто такого прежде не видел, чтобы вот такое происходило. И сам Антиох стал пытаться как-то встать и подняться, и он, конечно, сразу понял, что это наказание, потому что таких болезней не знали ни тогда, и сейчас, я не знаю, может быть, что-то известно, что это была за болезнь. Может, это была проказа, но, скорее всего, даже не проказа. Ничего не сказано, как называлось. В любом случае, люди, которые были приближены к Антиоху, остались с ним, и они помогли ему встать. И Антиох с того времени все время искал врачей, которые могли бы объяснить ему, что произошло с ним, что это за болезнь такая невероятная, что это, что с ним стало. Но никто ничего не мог сделать, никто никак не мог помочь. Врачи не знали такой болезни, и они не знали, как можно помочь. Пробовали разные средства, но ничего не помогало. Все время у Антиоха еще откуда отпадали гнилые куски мяса просто. И он потихоньку как будто распадался на части, получается, да. И, конечно, он недолго так протянул, он достаточно быстро понял, что он уже умирает. Он попросил, чтобы на престол помазали его сына, чтобы его сын, они давали те же самые имена, то есть если он был Антиох IV, значит это был уже следующий Антиох. Да, значит помазали его сына тоже Антиоха, но даже то, что его сын стал императором греческой армии, стал царем, он все равно, это уже не помогло, это был конец греческой империи, это был конец, потому что когда все остальные увидели, как выиграла Персия, как выиграл Эрец-Исраэль, да, как победили они увидели, что происходит с Антиохом, конечно, все уже поднялись и все восстали. Почему все восстали? Вы знаете, народы, которые подчинялись Греции, они должны были платить дань, они платили деньги. Да? Каждый год они давали деньги в казну греков. И они сказали, почему мы должны платить деньги? Мы тоже не хотим платить деньги. И, конечно, вот это общее восстание, и Греции наступил конец. Все, она потихоньку развалилась. Огромная империя, которая была 180 лет, она была на высоте, и она была самая сильная, она держала у себя в подчинении полмира. Она просто потихоньку сошла, нет, она просто исчезла. Она совсем-совсем развалилась. А Эрец-Исраэль, Израиль получил независимость, и они были сами уже решали свои дела, уже никто им ничего не говорил. И вот мы с вами как раз остановились на том, что евреи освободили Иерусалим, и они пришли в храм. Что они увидели в храме? Вы помните, мы немножко говорили о том, что происходило в храме. Конечно, это было страшно и ужасно. Храм был весь загажен. 3 года там не приносили жертвы. 3 года не было никаких служб в храме. Часть была сожжена, часть украли греки, унесли Минору, например, да, она была вынесена, пропали келим, пропали всякая посуда, храмовая утварь, золотая, серебряная, это все. Греки это просто украли все, да. Там приносили жертвы, вспомните, свиней, значит, это все было очень грязное, все было негодное. И вот куаним подошли к храму, и все, надо начинать чистку, уборку храма, надо его чинить. А вы знаете, что поскольку куаним участвовали в этой войне, вы знаете, что есть такая вещь, что если человек, если куэн прикасается к мертвому или подходит даже слишком близко к нему, то он получает тума, тума кмет. Помните, вот то, что утром мы встаем, да, мы делаем на тела отъедаем, мы смываем с рук туму. Помните, мы говорили, нечистота такая, да? Когда душа уходила из тела, она возвращается и остается тума. Тума уходит и через руки, и руки на руки мы делаем на тела отъедаем, чтобы эту туму убрать. Правильно? И коэны, если они прикасаются к мертвым, если они подходят слишком близко, они тоже получают вот такую вот туму, и они после этого не могут служить в храме. Они не могут, потому что они клеим. А если коэны участвовали в войне, и они, конечно, тоже убивали греков, и они тоже все, то есть они, большинство коэнов оказалось клеим, что они не могли сейчас зайти в храм и не могли ничего там делать. Да, потому что им нужно было сначала очиститься, да, и помните, может быть, кто-то из вас помнит, что как очищаются коэны, что берется красная корова, да, берется пепел от красной коровы, шельпара дума, и тогда специальные какие-то как-то посыпаются на коэнов, и как-то встряхиваются они, и тогда они становятся чистыми. Но все равно это берет время, их надо очиститься и все, да? Это тоже все берет время. Были коэны, которые не участвовали в войне. Были коэны, которые прятались со всеми остальными, потому что наверняка были более пожилые, которые не могли участвовать, да, или были еще разные, которые прятались, семьям помогали, женщинам, детям, которые уходили, которые прятались. И вот они зашли внутрь храма, и они начали убирать. Первым делом, конечно, начали восстанавливать все заборы. Вы помните, были сломаны в храме. 13 пробоин было в стене храма. Они все это начали заделывать, все начали чинить, менять. Жертвенник, на котором приносили некошерные жертвы, нельзя было больше использовать. И хашмонаим не знали, а что же с ним делать тогда, да? И эти камни все большие, это все разобрали. И все это похоронили. Вот точно так, как хоронят Сифрей Кодыш, да, знаете, когда есть у нас книги священные, которые вышли из употребления, которыми уже никто не пользуется, Сидуры, или Гмарот, или Мишна, да, все, что уже не пользуется, потому что уже очень стало старым, уже у всех есть новое, и не нужно старые книги, то их нельзя не сжигать, их нельзя не выбрасывать. Их хоронят, да, и это называется гниза, ее гонзин. Значит, и эти камни тоже захоронили до прихода Машеха, до прихода пророка, который скажет, что теперь с этими камнями делать. Да? Вот. Сделали новый жертвенник, сделали новое, привезли новые камни, поставили новый жертвенник. Как бы одновременно шли работы в разных частях храма, да, потому что много людей взяли за работу и много людей помогали. Миноры не было, ее украли. И что сделали хашмонаим? Они придумали взять копья металлические. Конечно, это было не золото, это было не серебро. Но это было временно пока что, чтобы можно было осветить храм, чтобы можно было зажечь минору, то взяли вот такое вот и скрутили, и сделали наподобие миноры, которая была. Конечно, у этой миноры уже не было таких украшений, как было у той миноры. В храме когда-то, которая была украшена цветами и пуговками, и разными такими, да, то есть это было очень красиво, не было чашек, то есть это все, украшений не было. Приделали такие штучки для масла, чтобы туда залить масло, и вдруг кинулись смотреть, нет масла. То есть греки, они не использовали масло, которое было в храме, оно было не нужно, но они вскрыли все печати. То есть они знали, что для евреев очень важно, что стояла печать главного коэна. Они просто посрывали эти печати. Масло осталось, пожалуйста. Но оно все уже не годилось для того, чтобы его зажигать. Очень расстроились люди, начали искать и все перекладывать. И нашли один маленький горшочек, один маленький кувшинчик масла, который должен был хватить для миноры на один день, на все. На все плошки с маслом на один день должно было хватить. И тогда стали думать, как поступить. Потому что понятно, что если сейчас зажгут минору, то на завтра масла не будет, его не хватит. Завтра масло сделать не успевают. Часть коэнов вообще еще тмеим, да, они еще до сих пор не очистились. Это возьмет время, пока они очистятся. Возьмет время, пока соберут. Эти оливки, это брали самые лучшие, самые первые оливки, выжимали из них масло, это надо было привезти. Тогда не было ни машин, не было самолетов, было сложно, это все брало время. Все брало время. Любая вещь. И тогда евреи задумались, стоит ли начинать освящение храма сейчас, или стоит подождать, когда уже все так, всем будет готово, будет достаточно масла. И как вы думаете, что они решили? Они решили сейчас, потому что очень важно делать заповедь тогда, когда у тебя есть возможность ее сделать. Вот сейчас у тебя есть возможность сделать заповедь, сделай ее. Не откладывай ее на завтра, не откладывай ее на потом. Да, может быть, завтра будет лучше, может быть, через неделю будет проще. Может быть, если ты сделаешь это через несколько дней, то это будет еще лучше, ты сможешь помочь больше гораздо, да? Нет, ты можешь сделать сейчас, сделай сейчас. И это правило, которыми мы тоже учимся. И они тогда тоже знали это, да, что это очень важно. Заповеди не откладывают. Если ты можешь сделать заповедь сейчас, сделай ее. Есть маленький кувшинчик, ты можешь осветить сейчас, осветить. А завтра? Завтра посмотрим, что будет завтра. Да, да, нет, нет. Но всегда надеемся, что Всевышний поможет. И, конечно, тут же взяли это масло, приготовили минору. И вы знаете, говорят мудрецы, что поставили туда фитильки, да? Вы знаете, когда масло ставят в фитиль, если фитиль толстый, то пламя очень большое, да? Если фитиль большой такой, толстенький, то и пламя, которое над этим маслом, оно будет большое. И тогда и масло уходит очень быстро, оно быстро заканчивается, потому что сильно горит свечка, да? Так в Хануку, когда зажигали, обращали внимание? А если поставить фитилек тоненький-тоненький, и немножко только, чтобы он торчал над маслом, тогда и пламя будет небольшое, будет тоненькое, но зато масло останется на дольше времени. Если поставить в ханукию, вы заливаете масло, да, у вас родители, папа, приготовляют тогда, и если огонек небольшой, то иногда она горит вообще до утра. Обращали внимание? Даже немножко масла только хватает до утра. И говорят мудрецы, что поставили фитили тоненькие, чтобы масло хватило на подольше. И вот наступило время освящения храма, а это было как раз 25-го кислева, Кафгей кислев. Да? И вы помните, мы с вами говорили, что Мишкан тоже был готов к освящению 25-го кислева, когда Моше его готовил в пустыне по руке. Но тогда его не осветили в этот день, и вот сейчас снова 25-го кислева, и снова освящение, и уже, да, было освящение храма, начались службы. Принесли жертву Всевышнему и зажгли нору. И вы знаете, что удивительно? Что огонь, хотя петельки были тоненькие, помните, как мы сказали, да? Огонь горел очень-очень сильно, то есть это были большие, пламя было большое, то есть как будто фитили были обычные толстые, не какие-то тоненькие фитилёчки, чтобы был только огонек маленький. И как мы знаем, что это горело, несмотря на то, что пламя было настолько сильное, то это горело день, и потом второй, и потом третий. И было понятно, что это чудо, которое Всевышний совершил, потому что такого количества масла никогда не может хватить на столько дней. Четвертый, и пятый, и шестой, 8 дней горело масло, 8 дней, пока не приехало новое масло, пока не успели сделать новое масло. И так получается, что менора, обычно менора в храме горит все время, да, ее постоянно обновляют, зажигают заново новым маслом. Так и минора, она горела, не переставая, приехало новое масло, и тогда уже сразу залили еще масло, и минора продолжала гореть. Получается, вот такое чудо, два чуда было у евреев в это время. Одно из чудес, то, что масло горело 8 дней, хотя должно было гореть только один день, 7 дней было чудо, что оно горело. Один день, это не было чудо, да, согласна, оно должно было хватить на один день. Но остальные 7 дней, это было чудо, что масло горело, и это было сверхъестественно, это было невозможно. И это чудо, которое мы празднуем, и поэтому, именно поэтому зажигаем ханукию 8 дней, да, в хануку. И зажигают обычно на масле. И еще есть традиция кушать блюда с маслом, приготовленные в масле, да? Память о том масле, о том кувшинчике масла, которое было тогда. И второе очень-очень важное чудо. Какое было второе чудо? Одно чудо понятно, что масло горело. А какое было второе чудо? Кто-то может сказать? Кто-то знает, кто-то помнит? У кого-то есть мысли, идеи, какое было второе очень важное чудо во всей этой истории. Мы с вами говорили с самого начала, начиная с греков, начиная с всего, война. И вот освящение храма, кувшинчик с маслом, и два чуда. Одно чудо с маслом, а второе чудо... Ни у кого нет идей. А второе чудо, что маленькое, маленький, небольшой отряд евреев, которые были вовсе даже не солдаты, у которых не было оружия, и они победили огромную армию греков. Да? Они победили не одну армию, они победили греков, и они добились независимости своей. Да? Греки, которые были вооруженные, которые были настоящие солдаты, которые были... проходили учения как солдаты, да, которые прошли многие войны, и они уже закалились в боях, и они сломались на Эрец Исраэль, на группе коэнов практически, да, на людях, которые всю жизнь учили Тору и никогда не держали в руках оружие. И эти люди, эта маленькая группа победила, и, конечно, это тоже невероятно, нереально. Греки были с колесницами, с лошадьми, со слонами, с оружием хорошим, обученные, и вдруг небольшая группа евреев, у которых не было оружия, не было ничего, они не были обучены, никогда в своей жизни не воевали, и они победили. Это было настоящее чудо. Вы согласны? Так, хочу я еще вам добавить еще одна очень важная вещь, что после того, как храм был очищен, что после того, как евреи уже как бы могли жить спокойно, это еще был не конец войне в Эрец Исраэль. А что же тогда? Перестаньте, пожалуйста, стучать. Это был не конец самой войны. А что происходило? Вы знаете, что греки построили в Эрец Исраэль много городов. Они построили 30 своих городов. И там жили разные народы. Конечно, евреи там жили тоже немного. Но там жило очень много гоев, очень много неевреев. И греков в том числе, и разных других народов. И когда все эти люди увидели, как евреи выиграли, как они победили, как они очистили храм и начали служение, в этих городах люди начали поднимать бунт. И тогда евреи, которые жили в этом городе, тоже, ведь это все находилось на в пределах Эрец Исраэль, все находилось на территории Израиля. Они звали Иуду Амакаби, помните, Иуда Амакаби, который руководил всей войной, руководил этим восстанием. Они его звали, и Иуда Амакаби приходил с армией и помогал захватить город, помогал наказать людей, которые там было много митьявним, помните, эллинизированных евреев, они прятались в этих городах. Городов, и, конечно, это взяло время, пока освободили эти города тоже. Пока навели порядок в этих городах, и есть даже города, которые пришлось полностью сжечь. То есть евреи оттуда ушли, и просто эти города сожгли. Настолько они противились тому, чтобы евреи сами руководили своей Эрец Исраэль. Они были против, они хотели, чтобы вернулись греки или чтобы кто-нибудь другой, но только не евреи, хотя жили они на еврейской земле. Вот такая вот история произошла в Хануку. И на следующий раз мы с вами поговорим о традициях и о законах Хануки, да? А сейчас я вам хочу показать